Кормить не кормили. Начальник конвоя не отвечал ни на какие вопросы и совершенно не разрешал разговаривать. Лёва лежал, молился, думал, размышлял. Вновь и вновь перед ним представала его прожитая жизнь. Детское стремление к правде, к любви, сомнение, обращение к Богу, собрание, верующая молодежь, учение в школе, катастрофа с образованием, а потом скитание. Бесконечное скитание. Ни на минуту не смутила мысль, что он на неверном пути. Хотя ему отрезали путь в науку, и он уже не мечтал поступить в институт, хотя жизнь его протекала средь бурь и ненастья, он знал твердо, что идет за Христом, что это единственный путь к правде, свету и добру. А все остальное покрыто грехом и не дает человеку настоящей жизни. Ни малейшего сомнения в правильности избранного жизненного пути не проникало в сердце Левы. Он знал верующих, которые вели обычный обывательский образ жизни, не только не страдая за Христа, но и всячески приспосабливаясь к обстоятельствам, чтобы только лично не пострадать. Лёва их не осуждал, но и не понимал. Читая Евангелие, он ярко и ясно видел, что быть последователем Христа, идти за Ним, означало нести Его поругание, быть гонимым ради Христа. Если в тот момент, когда Его везли в страшную неизвестность, кто-нибудь предложил бы Ему быть христианином без страданий, жить поспешной будничной жизнью, он скорее предпочел бы умереть, нежели отказаться от той доли, какая выпала ему, доли тернового венца. Арестанты засыпали, потом опять просыпались. Так наступал день. И вот большая станция, где их вывели. Это был Иркутск. Конвой для чего-то усилили, и их привели в камеру предварительного заключения при станции. В ней сидело много людей, но их и тут поместили под особое наблюдение. В решетчатые двери камеры сел часовой, с которым они прибыли. Он с ненавистью смотрел на них и категорически запретил остальным заключенным с ними разговаривать. Но один из заключенных, пожилой рабочий, нарушил запрет.
«А почему это с ними нельзя разговаривать? Что они, не люди, что ли? Я рабочий депо, сидел и при царском режиме, но такого не видывал».
Рабочего тут же вывели из камеры. «Какие-то важные преступники», — шептались между собой заключенные, поглядывая на Леву и его товарища по несчастью. Лева стал ходить из угла в угол, и в тот момент, когда подходил к краю противоположному двери и был к часовому спиной, прошептал заключенным. «Я баптист. Привезен из Красноярска. Здесь есть наши братья. Если сможете, сообщите им». Заключенные молчали и кивали головами в знак того, что шепот Левы ими услышан и понят. Проходили часы за часами. Страшно хотелось есть. Прибывший с Левой дал знаком понять, что они очень голодны. Тогда находившиеся в камере заключенные стали класть куски хлеба рядом с гулявшим мимо Левой, а он потихоньку прятал их в карман. Потом сел рядом со своим товарищем по пути и поделился с ним хлебом. Они стали есть. Конвоир увидал это, но не обратил внимания. Видимо, в полученном им инструктаже не было специального указания, чтобы эти этапники не ели, и он смолчал. К вечеру их вывели из камеры. Конвой был особый. Повели на пароход. Переправили на другую сторону Ангары, где был город. Там их ждала большая грузовая автомашина. Арестантам велели лечь на дно кузова, а рядом с ними, у кабины, встали четверо часовых. Машина понеслась по улицам Иркутска. Ехали мимо какого-то большого высокого здания, и наверху его Лёва прочел «Университет». «А вот это мой университет», — подумал Лёва и улыбнулся. «Этот университет куда лучше, чем тот, который прошел Горький, написавший книгу «Мои университеты». Да, не дано мне учиться в высшей школе, не дано заниматься наукой. Как некий Негодный элемент выброшен еще из средней школы. Но Бог открыл мне свои университеты жизни. И это все для того, чтобы, пройдя их, можно было твердо знать, где добро, а где зло, что есть путь, истина и жизнь. Машина остановилась. Знакомые места, знакомые высокие красные стены, знакомые огромные железные ворота, иркутская тюрьма. Их вели внутрь и там сдали особой охране. Лёва понял, что в общую камеру их не посадят, потому что их принимала тоже охрана АГПУ. «Вероятно, нам предстоят одиночки», — решил юноша. Потом последовал тщательный обыск. Обыск был до нитки. И вот у Лёвы отбирают Евангелие и бросают в кучу, где лежат ремни, веревки, отрезанные металлические пуговицы. «Отдайте мне Евангелие. Его никогда у меня не отбирали». «Не положено», — говорит обыскивающий и продолжает свою работу. Господи, вот и произошло несчастье. Впереди, вероятно, предстоят большие переживания, такая неизвестность, и в это время лишится твоей книги. Господи, будь милостив ко мне, пусть они вернут его, — помолился он сам в себе. Главный дежурный встал, как бы нехотя посмотрел на Лёву, прошелся, подошел к куче, нагнулся, поднял с пола Евангелие, посмотрел, перелистал его и потом, ни слова не говоря, отдал Лёве. «Спасибо, большое спасибо», — прошептал Лёва. «Как удивительно быстро отвечает Бог на молитвы. Тот, который находится в неприступном свете, на неизмеримом расстоянии, слышит слабый стон души, и какие-то силы, исходящие из этих небесных глубин, действуют на мертвое, не знающее Бога сердце. И человек встает и делает то, что вкладывают в него в этот момент эти небесные силы». О, какую радость испытал Лёва, держа снова в руках дорогую, ни с чем не сравнимую книгу Спасителя. Товарища по этапу, назвавшего себя Лёве фальшивомонетчиком, отвели в одиночный корпус. Это красное многоэтажное здание сплошных одиночек. Там в свое время, как рассказывали потом Лёве заключенные, сидел Колчак. Оттуда его и вывели на расстрел. Лёву поместили в другую одиночку. Эти были в главном корпусе тюрьмы с тюремным двором посередине. Иркутская тюрьма в это время была переполнена, и в одиночках не могли держать по одному. Туда помещали по нескольку человек. Лёве, как новичку, сразу пришлось занять место у параши. Здесь сидели последственные, находившиеся на особом учете. Был здесь бывший начальник районной милиции, сравнительно молодой еще человек, одетый в военную форму. Был известный сибирский бандит Жиган, юноша необыкновенно крепкого сложения с диким суровым взглядом. Был привезен откуда-то из Монголии седой старик Паша, буддийский монах. Он ни слова не понимал по-русски. Одет был в необыкновенно красивую шубу ярко-желтого цвета. Ему, как самому слабому и старому, предоставили привинченную к стене койку. Остальные размещались кто на нарах, что были у окна, а кто и на полу. Как это обычно бывает, новичка, попавшего в тюремную камеру, сокамерники сразу забрасывают вопросами. Кто он, откуда, за что арестован? Когда Лёва рассказал, что он верующий христианин, решившийся исполнить слова Христа, был в темнице, и вы посетили меня, а занимался тем, что посещал заключенных в тюрьмах и лагерях, за что теперь и арестовали, один из сокамерников, который на воле был начальником милиции, с грустной усмешкой произнес: «Ну, парень, тебе, вероятно, припаяют крепко. Никто не поверит, что ты это делал из любви к людям. Никто не поверит, что ты лично один только организовывал моральную и материальную помощь заключенным». Когда же Лёва сказал, что следствие по его делу закончено, и он ожидал приговора, а вместо приговора его привезли сюда. Все заключенные в камере с сожалением посмотрели на него, а начальник милиции покачал головой. «Плохи твои дела. Одно из двух. Или продолжат следствие для выяснения подробностей твоего дела, или направят боярышник караулить».
«А что это такое, боярышник караулить?» — спросил Лёва.
«Это, — сказал сибирский жиган, сверкая глазами, — самое последнее дело. Вышка, значит».
Как узнал потом Лёва, среди заключенных прошел слух, что всех, приговоренных к расстрелу, выводили за город, где росли кусты боярышника, там расстреливали и закапывали. Внутренне Лёва был готов ко всему. Но эта неопределенность, зачем привезли в Иркутск, сюда, в одиночку, что они хотят от него, не могла не волновать его сердце. Любой человек, попав в заключение и зная, что его ожидает наказание, и, возможно, тяжкое, не может отнестись к этому равнодушно, не может не переживать, не может не испытывать внутреннего мучительного чувства тревоги и беспокойства. И чем дальше тянется следствие, тем яснее обвиняемый сознает, что у него нет надежды на облегчение его участи, тем сильнее он ощущает это изматывающее чувство тревоги. Нервная система его истощается, и в жизни бывали случаи, когда заключенный, потеряв всякую надежду, предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством, только чтобы избавиться от неимоверно тяжелых переживаний. Именно поэтому администрация тюрем и особенно наблюдавшая за одиночными камерами отбирают у заключенных пояса, веревки, на которых они могли бы повеситься, и даже отрезают металлические пуговицы. Отточив их, заключенный при желании может вскрыть себе вены и умереть от потери крови. Лёву пугала неизвестность. Возможно, впереди у него новые месяцы страданий в этом каменном тюремном мешке, но мысль покончить с собой ни на секунду не помрачало его сознание. Он знал, что не по своей воле он явился в этот мир, и что сколько ему назначено быть здесь, определяется не им, а любящим отцом, в руках которого каждый день его жизни. Заключенные рассказывали о том, как выводят на расстрел. По ночам открываются камеры одиночек, преступникам затыкают рот, чтобы те не кричали, и ведут по коридору. И когда пришла первая ночь, и все стихло, и коридор одиночек погрузился в сон, Лёва, также горячо помолившись Спасителю, спокойно заснул. Кстати, нужно сказать, здесь был строгий порядок, не так, как в красноярской тюрьме. Ни петь, ни громко разговаривать не разрешалось. Где-то за полночь он проснулся. По коридору раздавались чьи-то шаги, открывалась чья-то камера. Слышно было бряцание винтовок, кого-то выводили. Проснулись и другие заключенные. Они перешептывались между собой, у всех тревожно билось сердце. И в эти страшные минуты Лёва еще больше молился Богу. Молился не только о себе, но и об этих людях, несчастных, бедных, которые ненавидели друг друга, делали друг другу зло и даже уничтожали друг друга. А в окно, маленькое окно с двойной железной решеткой, глядело бездонное черное ночное небо. Лёва всматривался в него в надежде увидеть хотя бы одну звездочку, но напрасно. Возможно, от того, что в камере, в стене над дверью, всю ночь горела электрическая лампочка, ярко освещая помещение, где томились арестованные люди. Прошла неделя, другая, а Лёву не вызывали. Дух его был бодр, плоть же немощна. Плоть голодала, кормили очень плохо. Единственным отличием от красноярской баланды было то, что в здешнем супе попадались большие куски печенки или легкого, и каждому заключенному доставалась порция. Эти куски заключенные съедали не сразу, а клали их на фанеру под окном, и только вечером, когда приносили горячий чай, ели их, как ужин вместе со сбереженными крошечными кусочками тюремной хлебной пайки. Но так делать могли не все. Жиган, огромный, мускулистый,
испытывал страшный голод, и как только утром получал свою пайку ржаного сырого хлеба, сразу же съедал ее. В обед он немедленно проглатывал полагающуюся ему миску супа с кусочком легкого, а потом смотрел на всех голодными злыми глазами. К вечеру он обычно начинал волноваться, в его глазах сверкало что-то волчье, звериное. Он ни с кем не разговаривал и чувствовалось, что был готов уничтожить все на свете. Как узнал Лева, этот человек имел на своей совести много убийств. С ранней юности он долгие годы занимался бандитизмом, грабил, убивал на дорогах. И теперь временами на него находили приступы какой-то особой злобы и ярости. Почти со всеми в камере он перессорился, на всех смотрел, как на врагов. Единственное, к которому он был расположен, это к Леве, который рассказал ему, как Христос, умирая на кресте, спас разбойника.
«Неужели самым первым человеком, которого Христос взял на небо, был разбойник?» — спрашивал с удивлением бандит.
«Да-да, он был большой грешник, также убивал людей, как и ты, но помолился, обратился ко Христу и был спасен». Наконец, Леву вызвали. Его вывели на тюремный двор, где его ожидал черный ворон, закрытый автомобиль с кузовом, без окон. Точнее, единственное имеющееся в нем небольшое окно было расположено в его крыше, так что находившийся внутри машины заключенный совершенно не мог видеть, куда его везут. Машина выехала из тюремного двора. Она везла Леву. «Куда? Кому? Для чего?» — подумал про себя юноша и помолился. Его привезли в полномочное представительство АГПУ Восточно-Сибирского края. Где, в каком здании оно размещалось, Лева не знал, так как машина подъехала прямо к дверям, выходящим во двор. Юношу поместили в маленькую камеру и вскоре вызвали на допрос. В большой, светлой комнате за столом сидел пожилой чекист.
«Здравствуйте».
«Здравствуйте», — ответил сидевший за столом и указал Леве на стул возле себя. Он внимательно посмотрел на заключенного, как будто изучая каждое движение его глаз, выражение лица, затем медленно и выразительно произнес: «Эх, фанатик ты, фанатик!» Лева молчал. «Изучили мы твое дело, молодой человек, анализировали его со всех сторон. Нам вполне ясно, что ты настолько верующий, что говорить тебе, что это чепуха, совершенно бесполезно. Для нас, конечно, очень странно, что и в наше время встречаются люди, да еще и в среде молодежи, которые ради веры в Бога губят себя».
«Я не гублю себя. Христос сказал, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее».
«Чудак ты, чудак!» — добродушно улыбнулся чекист. «Ведь нам все понятно. Начитался своего Евангелия и вообразил, что на небе есть рай. Ну, там сладкое место, вечная жизнь. И вот думаешь, как бы мне этой сладкой жизни испытать, попасть туда? И вот, значит, ты решил пострадать для того, чтобы заработать себе теплое местечко на небесах. Ведь ты это делаешь из расчета. Рассчитал, что это выгоднее, вот и страдаешь».
«Это совсем не так. Я пошел посещать ссыльных и заключенных не потому, что я хотел заработать себе теплое местечко у Бога, как вы говорите. Я об этом совсем не думал, а просто движимый любовью Христа. Не мог удержаться, чтобы не проявить его любовь к страдающим, порадовать их».
«Так-так», — посуровил начальник. «Но ведь сколько тысяч верующих людей в нашей стране, и не таких, как ты. А есть попы, или, к примеру, пресвитеры ваши, и ни один из них не пошел жертвовать собою. Вот они, хитрецы, и подсунули тебя. Пусть, мол, пропадет, а наша хата с краю».
«Это совсем не так. Меня никто не подсовывал, я молился, и Бог мне открыл, что нужно исполнять его слово. Был в темнице, и вы посетили меня».
«Ну, хватит!
строго сказал начальник. «Это ты там, в Красноярске, мог очки втирать. А здесь мы все до тонкости распутаем. Везде, где ты был, мы опять сделаем запросы, всю организацию раскроем и всех пересажаем. Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело? Мы имеем полную власть над тобою. Мы заставим тебя выложить полную правду. Понимаешь?»
«Вполне понимаю», — ответил Лёва, внутренне молясь. «Вы не имели бы надо мной никакой власти, если бы это не было бы дано вам свыше. Я среди вас абсолютно беззащитен, но в то же время знаю, как сказал Христос, что и волос головы не упадет без воли Отца Небесного».
«Что это ты мне все, Христос, да Христос? Ты говори по существу! Будешь ли все рассказывать, ничего не утаивая?»
«А мне нечего утаивать. Я ничего не делал тайно, открыто посещал».
«Тогда начнем. Первый вопрос. Полагаю, для вас этот вопрос будет центральным, ибо он и будет той ниточкой, с которой начнется распутывание вашего дела. Потом ниточка превратится в веревочку, а потом и все вытащим. Расскажите, что вы знаете о вашем лидере Павле Васильевиче Иванове Калышникове? Где и как вы с ним познакомились?»
«Иванов Калышников? Известный брат. И я не могу не уважать его». Говоря это, Лёва думал, что он будет говорить об Иванове Калышникове. Он будет говорить то, что известно о нем по официальным журналам и съездовским материалам. «Этот брат – сын известного пионера баптистского евангельского христианского движения у нас в России. Его отец был одним из первых, кто зажег свет Евангелия на Кавказе в жестокое царское время. При самодержавии он перенес множество арестов, ссылок, но самоотверженно трудился для Христа».
«Ты мне про его отца не рассказывай», — прервал его ведущий следствие. «Расскажи про него самого».
«Хорошо. Павел Васильевич, его сын, глубоко верующий христианин, очень образованный юрист, прекрасно владеет английским языком».
«Это мы знаем. Он выступал в Канаде, в Торонто, на Всемирном вашем баптистском конгрессе и был избран вице-президентом Всемирного союза баптистов».
«Да-да, это так. Он был у нас руководителем отдела благовестия и выдающимся организатором, преподавателем московских библейских курсов».
«Все это мы знаем». В голосе чекиста зазвучала сталь. «Ты не думай, что мы плохо осведомлены. Мы все знаем. Ты вот лучше расскажи, как ты с ним познакомился и какие вы с ним вели разговоры».
«Я слышал, что Павла Васильевича арестовали в Москве, и потом его этапом везли через Самару. Я тогда особенно не занимался вопросами о заключенных, и его в тюрьме не посетил. Посетили его другие братья и сказали, что он бодр».
«Ну а ты не слышал, какие наставления передал он этим братьям?»
«Он передал им только один стих из Слова Божия, и все».
«А какой?»
«Из книги Иова».
«А что там написано?»
Лёва сначала хотел утаить завет, переданный братству Ивановым Калышниковым, но потом почему-то решил сказать. Там написано: «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их».
«Ого! Что же это значит?»
«На это я ничего не могу сказать».
«Ну и как же ты познакомился с ним?»
«Посещая ссыльных и заключенных, я приехал в Алма-Ату. Там был ссыльный Иванов Калышников со своей семьей. Ну, естественно, я посетил его».
«Вы были в его семье? И что делали? Какую помощь ему оказали?»
«Помощи никакой не оказал, только подарил по открыточке его детям на память».
«А какие антисоветские разговоры он вел?»
«Никаких не вел. Наоборот, он сказал, что убежден, что всякий, кто борется с властью или входит в тайную организацию, антисоветскую, противящуюся власти, не может быть членом нашей общины, нашего братства, так как мы признаем, что всякая власть от Бога, и никакой политической борьбы не ведем».
«Так вы считаете, что Иванов Калышников не враг, и его выслали несправедливо?»
«Да, это точно.
Он и многие другие, такие как мой отец, которого я отлично знаю, и дядя, инженер Петр Иванович Чекмарев, ничего антисоветского не делали. Все верующие страдают только за Слово Божие.
«Ты абсолютно уверен в этом?»
— спросил чекист, глядя прямо в глаза Левы.
«Абсолютно. И вот подтверждение тому собранные мной материалы».
«Ну, хватит тебе защищать своих сектантов. Ты давай рассказывай, знал ли Иванов Клышников о всех твоих делах, намерениях?»
Молнией пронеслась в сознании Левы мысль. Если сказать «знал», то спросит, как относился к этому, какой инструктаж давал. Не лучше ли умолчать и сказать, что не знал? Вообще, этот вопрос, надо прямо сказать, застал Леву врасплох.